эфире программа «Актуальное интервью». У микрофона Елда Скрипостина. Здравствуйте. Как сберечь здоровье в условиях пандемии COVID-19? Об этом речь пойдет прямо сейчас в прямом эфире, причем с вашим участием, уважаемые слушатели. Я предлагаю вам звонить к нам в студию. Среди вопросов, которые мы сегодня будем обсуждать, это не только противодействие коронавирусу, самая актуальная тема, но и в целом заболевания зимней поры, советы по профилактике и вакцинациям. Ну, а гость студии у нас сегодня Валиев Равиль Шамилович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Казанской государственной медицинской академии, главный внештатный фтизиатр, эксперт Минздрава России по ПФО, заслуженный врач России и Республики Татарстан. Равиль Шамилович, добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, напоминаю, телефоны студии 5-5-13, 5-5-14. Ну, вот сразу же первый вопрос. Открываю эфир и сразу заложенность горла. Да? Простудные заболевания, они сопровождают нас все-таки в первую очередь холодное время года. На ваш взгляд, вот наш климат, он способствует тому, что ковид у нас тут так распространился? Хотя ведь в жарких странах тоже ситуация не самая хорошая.
Ну, когда мы говорим о вирусных инфекциях, так называемые острые респираторные вирусные инфекции, действительно, они имеют сезонный характер, и чаще всего они действительно бывают в осенне-зимний период. Но это связано с тем, что человек начинает дышать холодным воздухом, достаточно часто бывает сырой воздух, переходит из теплого помещения в холодное и наоборот, и за счет этого имеется определенная нагрузка на бронхолегочную систему. А в то же время вы совершенно справедливо сказали, что вот в жарких странах, несмотря на то, что, вот, скажем, мы говорим в Америке, ну, скажем, даже так вот, Нью-Йорк, самый, будем говорить, северный практически город Соединенных Штатов Америки, находится на широте Сочи, то есть все остальное теплее, значит, чем у нас. Тем не менее, там на сегодняшний день тоже очень высокая заболеваемость коронавирусной инфекции. Это говорит о том, что, по-видимому, кроме сезонности, имеет определенное значение и сам вирус. Поэтому есть особенности вируса, которые позволяют говорить о том, что коронавирус, во-первых, он более контагиозный, во-вторых, он, то есть вот мы говорим более контагиозный, то есть более заразный, вот простым языком говоря. И, к сожалению, если мы говорим, что грипп заражает примерно 2-3 человека вокруг своего окружения, больной гриппом, то больной с коронавирусом заражает 4-5. То есть заразность коронавируса по сравнению с гриппом более высокая. И с этой точки зрения, конечно, вот, вполне оправдано предложение носить маски, носить, вот, было одно время и носить перчатки. Хотя, не секрет, мы знаем на сегодняшний день, что ни маски, ни перчатки полностью не защищают. И иногда начинается обсуждение, ну, раз они не защищают, может их вообще не носить, значит, может и перчатки не носить. Но здесь мне хотелось бы сказать, да, они не защищают полностью, но зато они уменьшают дозу вирусной нагрузки, и, соответственно, человек, даже если и вдыхает вирус любой, в том числе коронавирус, то он его вдыхает в меньшей дозе, и, соответственно, уже у него не возникает тяжелых форм заболевания. Перчатки резиновые, хотя они, да, действительно, поры, которые имеются в этих резиновых перчатках, они больше, чем размер вируса, тем не менее, они тоже все-таки защищают, и, соответственно, человек, который носит перчатки и потом их снимает, он чистыми руками трогает свое лицо, значит, трогает свой нос, через который чаще всего это входные ворота, будем говорить, инфекции, любых вирусных инфекций респираторных. То есть получается меньше нагрузка. Поэтому мне хотелось бы ясно, четко сказать, несмотря на то, что маски не защищают 100% от вирусных инфекций, тем не менее они резко снижают вирусную нагрузку и, соответственно, реже возникают тяжелые формы заболеваний.
Ну, впервые вот в нашем эфире мы стали тревожиться о том, что приближается вот эта зараза коронавирус в сентябре 2019 года. И тогда это было совершенно непонятно, что приближается. Вот уже год назад, февраль, да, уже мир, в мире уже бушевало, в России еще карантинные меры не вводились. Вот пережили мы этот непростой год. И скажите, пожалуйста, вот в вашей практике, как фтизиатра, пульмонолога, Вот насколько изменилась работа ваших коллег?
Ну, когда мы говорим о работе коллег, конечно, в первую очередь, я думаю, что и население, и правительство, и республики, и областей, и в целом в России поняло, что на медицинские плечи легла очень-очень большая нагрузка. И сегодня наши медицинские работники продолжают работать в очень тяжелом графике, значит, с очень большими ограничениями. Понятно, что очень, к сожалению, высокая заболеваемость среди медицинских работников, несмотря на то, что мы пользуемся разными средствами индивидуальной защиты, тем не менее, все равно где-то что-то вот не срабатывает. Я сам в прошлом году переболел, значит, заразился от своих пациентов, потом, к сожалению, заболели члены моей семьи, практически все, поэтому они тоже медики. И поэтому, конечно, эта инфекция кардинально изменила ситуацию в медицинском сообществе. Значит, пришлось переориентировать, закрыть обычные больницы, как бы, и перепрофилировать их в инфекционные госпитали. То есть, по большому счету, весь 2020 год вся Россия, да и практически весь мир работал как в условиях военного времени, то есть в условиях распространения инфекционной патологии. Поэтому, конечно, многие медицинские мероприятия, которые проводились в обычном режиме, то есть диспансеризация населения, профилактические осмотры, они были отодвинуты для того, чтобы минимизировать контакты населения с больными. Это первое. И второе, для того, чтобы можно было оказывать качественную помощь всем нуждающимся с вирусной патологией.
Ну, опять же, возвращаясь к тому, как мы прожили этот год, прошедший год, то регулярно в нашей студии выступали ваши коллеги, вы у нас не раз и не два выступали. И все время тема все-таки меняется, хотя и крутится вокруг коронавируса. Вот на данный момент, то есть как проходит коронавирус, в целом мы поняли, многие переболели. Как избегать его, как обезопаситься тоже. Вот сейчас на первое место выходит вакцинация. Вакцина разработана. И она начала поступать в регионы. В феврале в Татарстан, если не ошибаюсь, 190 тысяч доз должно поступить. Поступает. В целом, почему люди сомневаются в успехе вакцинации, в успехе вообще вакцинирования?
Ну, во-первых, необходимо сказать, что антипрививочники, так называемые, были всегда. Поскольку я вот занимаюсь и туберкулезом, я знаю, что есть категория людей, категория матерей, которые отказываются от вакцинации от туберкулеза. Это проводится в роддоме. Потом они локти кусают, когда их дети заболевают тяжелым формой туберкулеза. Есть другие вакцины. То есть есть целый календарь прививок, которые позволяют минимизировать заболеваемость. Да, население должно понимать, что 100% защиты от той или иной инфекции вакцины, ну, практически никогда не дают, потому что вы должны понимать, что эти вакцины создаются или это ослабленные, вот как, скажем, в случае с туберкулезом, это ослабленные, но живые вакцины, так? И они не могут создать, скажем, тот иммунитет, который настоящими бактериями или микроорганизмами мог бы быть создан. Используются инактивированные, убитые. Вот, например, вакцина Чумакова от коронавируса – это убитый вирус. Убитый вирус, на основе которого разработана вакцина. Есть так называемые векторные вакцины, вот этот спутник ВИ, о котором сейчас много очень говорится, она разработана на, значит, основе, то есть на аденовирус, посажены специальные белки, которые имеются у коронавируса, и они вырабатывают иммунитет. Ну и вот вакцина Пивак-Корона, вот третья вакцина, которая у нас имеется, значит, она тоже синтетическая, там тоже нет живого вируса, но в связи с тем, что, например, люди вакцинировались от гриппа, и была ситуация, что человек вакцинировался от гриппа, но, тем не менее, он заболевал, возникла ситуация, когда люди в определенной степени перестали верить в вакцины. Я считаю, что это необоснованно. Да, вакцина защищает, да, к сожалению, не в 100% случаев, но зато избегает тяжелых форм. Что касается вакцин от коронавируса, то здесь надо сказать, что очень большая коммерческая составляющая, потому что весь мир боролся за то, чтобы создать первую вакцину. Это первое. И второе, надо понимать, что любая вакцина, это для населения она бесплатна, а государство оплачивает это. И поэтому, когда говорят, что вот бесплатно делают вакцину, так же, как иногда говорят, что вот у нас бесплатная медицинская помощь, она бесплатна для населения, но государство все равно все это оплачивает. И, естественно, вот шла борьба, она и сейчас идет, борьба за рынки сбыта. Значит, и тем не менее, вот как бы ни ругали вот эту вакцину «Спутник Ви», в нашей стране говорили, что вот там третья фаза, не до конца. Да, она не по всем правилам была испытана, как это принято, но время поджимало. Время поджимало, и людей надо было вакцинировать всего здесь и сейчас, как говорится. И давайте будем исходить с того, что капиталисты, которые живут в других странах, на сегодняшний день «Спутник Ви» зарегистрирован в 16 странах, есть у них правительство. Если бы эта вакцина была неэффективной, разве они стали бы нашу вакцину покупать? За деньги, за конкретные деньги. Разве они стали бы организовывать производство? Ведь на сегодняшний день в этих 16 странах организовано производство нашей вакцины, а не производство какой-то другой вакцины зарубежной. Их тоже на сегодняшний день много. Есть китайские, американские, оксфордские и прочее. Так? Поэтому, конечно, мы понимаем, что в 100% случаев 100% государств не будут использовать наш «Спутник Ви», но, тем не менее, на сегодняшний день идет регистрация. Буквально вчера в медицинском журнале, в очень авторитетном международном медицинском журнале «Lancet» опубликована статья об эффективности вакцины «Спутник Ви», где доказана эффективность 91,6%. Как я уже говорил, что, ну, да, к сожалению, не в 100% случаев, но если уже в 90% случаев она дает защиту, это уже очень большое достижение. Поэтому, конечно, когда вот люди боятся вакцинации, но я считаю, что это, ну, просто идет от незнания. И сегодня, конечно, вот мы создали эту вакцину в нашей стране. Другое дело, что, к сожалению, в нашей стране нет мощностей по производству этой вакцины в достаточном количестве. Поэтому вот мы говорим, что 190 тысяч доз поступает в феврале, а, наверное, должно было поступить 1 900 000 доз, и не только в нашу республику. Потому что, почему я говорю 1 900 000, потому что в нашей республике проживает около 4 миллионов населения. По нашим данным, проведенным в республике, примерно 50% населения уже заражено, или, то есть переболели и имеют антитела, то есть их уже не надо прививать. Значит, получается, половина имеет население, а половина еще не имеет. Значит, оставшуюся половину, по большому счету, надо привить. Поэтому сегодня надо переживать и думать не о том, что привиться мне или не привиться, а надо думать о том, как бы быстрее мне привиться по сравнению с другими людьми. По большому счету, очередь должна быть. По большому счету, люди должны говорить, почему меня вот не прививают, я хочу первым сегодня прям привиться. Так? А у нас начинают обсуждать. Конечно, когда вот идут такие обсуждения, то потом, когда эти люди заболевают, они приходят ко мне, к сожалению. Сначала они поступают, часть из них с тяжелым течением поступают в стационары, а те, кто болеют в более легкой форме, мне приходится этих пациентов лечить, и даже тех, кто выписался из стационара, потом мне приходится лечить, потому что мы понимаем, что в стационаре очень долго держать тоже не могут, надо и других больных тоже лечить. Поэтому, конечно, когда вот сегодня идет вопрос о вакцинации, сегодня речь должна идти о том, что вот с моей точки зрения надо быстро нарастить производство вакцин и успеть привить большую часть населения быстро для того, чтобы прервать эту эпидемию, эту пандемию. Поэтому, с моей точки зрения, конечно, когда вот, ну, не хотят люди прививаться «Спутником Ви», пожалуйста, пусть прививаются и «Пивак Короной». Считается, что она, в общем-то, для лиц старших возрастных групп, она как бы меньше дает побочные эффекты. Хотя мы должны понимать, что любая вакцина, не только от коронавируса, любая вакцина имеет определенный процент осложнений. Любое лекарство дает те или иные побочные эффекты, которые написаны в инструкции. Взять любое лекарство, так, взять инструкцию к нему, там все расписано, что в таком-то проценте случаев может быть, там, например, головные боли, в таком-то проценте случаев может быть аллергические реакции и прочее, прочее. То есть никто просто так вакцинировать, и тем более, когда начинают говорить, вот, вот хотят сделать вакцину, чипировать, чтобы хотят за нами наблюдать, но это... Ну уж, это бред, это бредовые идеи, больше я их никак не назову, потому что, я скажу, у нас в Казани, у нас в Татарстане столько цифровых камер, так, что и без всякого чипирования за нами смотрят уже.
На телефон в руках.
Это первое. Это уже да. Если вы держите у себя в кармане телефон, то вы уже под колпаком, вот так вот будем говорить. Поэтому говорить об этих вещах иногда ну, достаточно... Я считаю, умные люди начинают об этом рассуждать, что вот чипируют и прочее. Ну, коллеги, наши слушатели, мне хотелось бы сказать, что это совершенно другая область. Это совершенно другая область, и это отдельная тема разговора, влияние вот этих всех гаджетов, так называемых, вот то, что вот мы называем там компьютеры, там ноутбуки, телефоны, они ведь все излучают радиоволны, и когда вы берете телефон в руки, телефон рядом с собой кладете рядом на одну тумбочку, когда вы ложитесь спать, когда роутеры рядом с вами, это ведь тоже, в общем-то, ненормально. Почему-то вы этот вопрос не обсуждаете. А вот тут вакцинацию, чипирование, ну, начинают обсуждать в соцсетях, там, по WhatsApp, чего только не пишут на сегодняшний день.
Уважаемые слушатели, напоминаю, в студии у нас Валиев Равиль Шамильевич, доктор медицинских наук, фтизиатр, и вы можете задать свой вопрос доктору 5-5-13-5-5-14. А у меня еще такой вопрос, Равиль Шамильевич. Вот коллективный иммунитет, о котором все говорят и на который возлагают надежды, это вот с вакцинированием как-то связано или это связано с тем, что половина предположительно переболели? Вообще, вот как вы относитесь к этому термину, к этому понятию?
Любая инфекция распространяется среди населения, когда есть восприимчивый контингент, так это называется. То есть люди не переболели той или иной болезнью инфекционной. И чем больше этого невосприимчивого, то есть восприимчивого контингента, тем быстрее заражается человек и заболевает. Если мы принимаем какие-то ограничительные меры в отношении масок и прочее, то люди заражаются, но заболевают в более легкой форме. У них формируются антитела, то есть организм учится справляться с этой инфекцией. И при повторной встрече с этой инфекцией он уже не заболевает, потому что у него есть антитела, это так называемый гуморальный иммунитет. И есть долговременные клетки памяти, это так называемый клеточный иммунитет. И когда определенная доля населения переболевает или заражается, в том числе бессимптомно, значит, и вырабатываются антитела, то эпидемия прекращается. Это касается любой инфекционной патологии. Вот, скажем, чума. Все, возникает большая вспышка, значит, она распространяется в том числе вот среди крыс, они являются вот как бы переносчиками первичными. Потом, когда, значит, определенная доля умирает, этих крыс, определенная доля людей заболевает и умирает, начинают ограничивать, все, значит, эпидемия прерывается. Значит, то же самое касается коронавирусной инфекции. Вот мы говорим, в нашей республике 50% уже имеют антитела, и если еще хотя бы процентов 20 населения будет иметь антитела за счет того, что они вакцинируются, то уже это будет не эпидемия. Это не говорит о том, что люди не будут заболевать коронавирусом. Мы вот, например, вирусной инфекцией, мы ведь можем и летом заболеть, но вспышки такой нет. У кого-то насморк, у кого-то проявления могут быть. Поэтому, значит, когда вот определенное, вот для коронавируса это считается примерно 70%. Поэтому, чем быстрее люди привьются, тем быстрее сформируется коллективный иммунитет, и тем быстрее будут сняты ограничительные меры. Уже не надо будет тогда всем поголовно ходить круглые сутки в масках, будут сняты другие ограничения. Поэтому все зависит от нас.
Слушаем звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Алло, доброе утро, добрый день.
Доброе утро,
алло. Здравствуйте.
Вот вы говорите, все время говорят бессимптомный, бессимптомный. А как должен человек узнать, бессимптомный он или не бессимптомный?
Спасибо.
Ну, это Да, это достаточно сложный вопрос. Значит, в каком смысле? Значит, бывает так, что человек заразился, значит, вот, а вот этот метод, который выявляет, это так называемая полимеразно-цепная реакция, она выявляет рибонуклеиновые кислоты, РНК называется, вот этих вирусов. Но она выявляет и РНК и мертвых вирусов, и те, которые были живыми. Значит, поэтому вполне возможно, что это требует еще дальнейшего научного изучения, вполне возможно, что те люди, которые говорят бессимптомно болеют, они просто носители, они не болеют. Но в силу иммунитета может получиться так, что те, у кого имеется сильный иммунитет, вирус попадает в организм человека, срабатывают антитела, и иммунитет настолько сильный, что вырабатываются антитела, но болезнь не возникает. И если этим людям спустя определенное время провести исследование крови на антитела к коронавирусу, ну, это вот так называемый класс М и класс G, это вот английская буква G, то у них можно найти антитела. Вот, например, в одной из республиканских клиник, сейчас вот идет вакцинация, вы знаете, что вакцинация медработников идет в первую очередь, так, чтобы наше население мы могли лечить. Так вот, когда их хотели вакцинировать, решили проверить антитела. И выяснилось, что там уже половина сотрудников этой больницы имеет антитела. Хотя официально из них болела гораздо меньшая часть. То есть они вот перенесли в такой относительно легкой форме или бессимптомной. Ведь будем говорить так, что у одних есть насморк, он на него не обращает внимания, продолжает ходить на работу, говорит, само пройдет и все прочее, оно на самом деле проходит. Так? Хотя человек перенес вирусную инфекцию. Точно так же человек может перенести коронавирус. Но поэтому, значит, если у вас были контакты с больными, явные контакты с больными коронавирусом в вашей семье, там, или среди ваших близких, там по работе, значит, если вы, например, перестали чувствовать запахи или вкус у вас извращенный, значит, то это говорит о том, что вы, возможно, заразились, но не заболели. Поэтому спустя, если где-то 3 недели, месяц вы проверите у себя, сдадите анализ крови на антитела G, то может получиться так, что у вас эти антитела есть. Те, у кого есть антитела, на сегодняшний день в прививке, в вакцинации они не нуждаются.
Вот по поводу извращенного вкуса. Вот только встретила коллегу вчера в стенах одного республиканского учреждения, и она жаловалась, что у нее вот вся семья сейчас, после того, как переболели, у них извращенный вкус, дети есть не могут, мучаются. Это вот просто надо переждать, это никак не меняется.
К сожалению, да, на сегодняшний день не существует методов лечения этого, так, это, ну, со временем это все возвращается. Значит, к счастью, вот изменение вкуса, изменение, вот перестают запах чувствовать, это встречается не во всех случаях, только в 30% случаев. Иногда говорят, вот я запахи чувствую, у меня вкус нормальный, значит, у меня нет коронавируса. Это совсем не так. Так, то есть у 70% заболевших коронавирусной инфекцией обоняние и вкус сохраняются. Так, поэтому это не критерий. Но если это есть, скажем, вот при гриппе и других вирусных инфекциях, это встречается крайне редко. Поэтому если такая симптоматика есть, то мы рекомендуем сдать все-таки потом со временем анализ крови на антитела. Или если вот это есть, если еще и сопровождается повышением температуры, то своевременно обратиться к врачу, который уже проведет вот, ПЦР-диагностику, и можно будет уже уточнить. То, что касается ПЦР-диагностики, говорят, что вот мне делали анализ, у меня там, значит, ничего не показало. Ну, чувствительность наших тестов, это уже общепризнано, составляет примерно 50%. То есть даже если человек заболел коронавирусной инфекцией в самом начале, у него только в 50% случаев можно найти. То есть каждый второй. В остальных случаях не всегда это находится.
Все-таки сколько неопределенности в диагностике коронавируса, к сожалению, и то есть точно да сказать нельзя, точно нет тоже не скажешь. Да,
совершенно верно. Но давайте будем исходить из того, что этот вирус абсолютно новый для всего мира. Для всего мира. И на сегодняшний день, вы знаете, вот появление вот этого коронавируса к кардинально изменила система научных исследований, разработаны и создаются принципиально новые методы диагностики, совершенствуются те методы, которые раньше были, значит, и разрабатывается вакцина, исследуется очень много лекарственных препаратов, разрабатываются противовирусные препараты. Значит, с этой точки зрения я могу сказать, что ну, это очень большой толчок для развития науки дало вот это появление этого коронавируса.
Послушаем еще один звонок в нашу студию. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а всем нужно провериться на антитела? Это обязательно, если даже ты не болеешь?
Спасибо.
Значит, вначале говорили о том, что необходимо обследоваться на антитела. После этого разработчики вакцины убедились в том, что значит, строгой такой необходимости нет. То есть, если человек не переболел коронавирусом и явного у него симптомов не было, то исследовать ему кровь на антитела нет необходимости. Это, в общем-то, желание можно делать по каждому человеку, тем более, что на сегодняшний день исследование на антитела, оно не проводится бесплатно, так? То есть приходится оплачивать. И если учесть, что мы в первую очередь хотим привить лиц старших возрастных групп, а это в основном пенсионеры, то ну, 1000 рублей потратить с пенсии, наверное, не каждый себе может. Но, тем не менее, мы говорим, что этим людям можно безбоязненно прививаться от коронавируса, потому что иммунитет, который создается под влиянием вакцинации, он гораздо больше и сильнее, чем у людей, которые переболели даже тяжелой формой коронавирусной инфекции. Вот для того, чтобы не переносить тяжелую форму, потому что, ну, к сожалению, пусть и не так много в нашей республике, но в целом по России умирает достаточно большое количество людей, особенно лиц старших возрастных групп, мы все-таки рекомендуем привиться.
Ну, все-таки вот есть такая версия, что антитела не могут исчезнуть уже через несколько месяцев, а после вакцинации иммунитет уже более устойчивый. Вот продолжение вашей мысли.
Я с вами согласен, но здесь давайте мы будем говорить так, что разработчики вакцины говорят о том, что иммунитет будет держаться 2 года. Ну, 2 года после вакцинации еще не прошло, поэтому я более осторожно скажу, поживем, увидим. Так? Это одно. Но в самом начале передачи я уже говорил, что кроме гуморального иммунитета, который вот выражается в антителах, есть еще так называемый клеточный иммунитет. Так? А вот клеточный иммунитет может получиться так, что человек, который переболел однажды коронавирусом, больше никогда в жизни и не заболеет, потому что у него, скажем, есть Т-клеточный иммунитет. Исследование Т-клеточного иммунитета на сегодняшний день, оно гораздо дороже. Так? Оно начинает в том числе в нашей республике внедряться, и мы вот сейчас тоже этим занимаемся. Угу. Значит, конечно, это исследование, даже себестоимость его порядка 6 тысяч, понятно, что еще и там есть, это надо и зарплату платить сотрудникам и прочее, то есть это будет достаточно пока дорогое удовольствие. Эта система ТИСПОТ используется, значит, но тем не менее, я думаю, что со временем цена на это исследование будет снижена, но оно в основном нужно нам для научных исследований, для того, чтобы посмотреть, насколько действительно долго держится клеточный иммунитет, насколько память организма может сохраняться. Поэтому я думаю, что в следующих передачах, когда у нас уже будут более полные данные, мы тоже сможем на эти вопросы ответить.
Вот еще такой вопрос. Как я уже говорила, год был у врачей, чтобы посмотреть, практика уже все-таки какая-то наработана. Вот какие факторы ухудшают течение болезни, в данном случае ковида, но это, наверное, вообще связано с простудными инфекционными заболеваниями, то есть ожирение, сахарный диабет, старший возраст в данном случае. Вот что ваша практика говорит?
Ну, вы уже часть действительно назвали. Значит, надо исходить из того, что, да, вот в процессе узнавания этой инфекции, мы говорим, что для нас это тоже, для врачей это тоже была новая инфекция, и нам приходилось учиться по ходу. Значит, Всемирная организация здравоохранения на сегодняшний день уже 9-я версия клинических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. То есть, это все приходило с опытом, и мы действительно убедились, что в первую очередь вирус поражает там, где имеют так называемые ангиотензин-превращающие рецепторы. Их больше всего находится в носу и находится в альвеолах. Вот легочные пузырьки, то есть в легких есть альвеолы, там их больше всего находится. Поэтому в первую очередь чаще всего поражается и входными воротами является бронхолегочная система. То есть или дыхательная система в целом, включая, скажем, нос у нас тоже, это дыхательная система. Убедились в том, что действительно лица с ожирением чаще заболевают. Но если учесть, что среди лиц с ожирением достаточно часто имеются больные с сахарным диабетом, то вполне понятна эта категория. Среди лиц старших возрастных групп очень часто имеются гипертоники. И они получают в том числе лекарства, так называемые ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента. Поэтому и у них уже восприимчивость к этому вирусу тоже более высокая. Поэтому, конечно, мы говорим, что у лиц, страдающих иммунитетом, дефицитом иммунитета, это люди, которые, скажем, переболели онкологическими заболеваниями, получают химиотерапию, там, иммуносупрессивную терапию по поводу других заболеваний, они действительно заболевают чаще, ну, у них иммунитет подавлен. Это вполне понятно, что если иммунитет подавлен, то любая инфекция более быстрее проникает в организм человека.
Мы успеваем, наверное, ответить еще один на вопрос нашего слушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Алло. Так, слушатель нас внимательно слушает, поэтому мы, наверное, сейчас, вот осталось буквально пару минут, Равиль Шамильевич. То есть вот, исходя из того, что вы говорите, еще раз подтверждение, здоровый образ жизни – это как раз противодействие заболеваниям, в том числе и ковиду.
Совершенно верно. Значит, нет универсальных рецептов, да, нет универсальных рецептов по борьбе с вирусной инфекцией. Это своевременное питание, качественное питание, это получение витаминов, в том числе витамин С. Значит, не нужно гнаться за имбирем и за лимоном, достаточно кушать квашеную капусту, добавить туда клюкву, это вполне доступно, недорогостоящее, и люди будут получать в достаточном количестве витамин С. Если люди страдают гипертонической болезнью, и количество соли им ограничено, пожалуйста, ешьте зеленый лук, укроп, там тоже много витамина С, они тоже сегодня, в общем-то, достаточно доступны.
Витамин D, солнце, вот сегодня солнечная погода чудесная.
Да, сейчас начнется весна, и люди смогут чаще быть на улице, загорать, и, естественно, тогда выработка витамина D увеличится.
Ну что ж, сегодня у нас в студии был Валеев Равиль Шамильевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Казанской государственной медицинской академии, главный внештатный фтизиатр-эксперт Минздрава России по ПФО, заслуженный врач России и Республики Татарстан, наш постоянный гость студии. Спасибо вам большое за советы. Пожелаем друг другу и нашим слушателям здоровья и до новых встреч.
Спасибо большое. Ну, я традиционно хочу пожелать, чтобы вот то, что я обычно своим коллегам желаю, но я в этот раз хочу это пожелать населению, чтобы вашим родным и близким легко дышалось, а вы сами задыхались только от счастья.
Замечательно. Аминь. Вы слушали программу «Актуальное интервью». Передачу к эфиру подготовили режиссер Рамиль Диатулин и журналист Елда Скрипостина. До свидания.